Итак, прежде чем мы начнем с вами исследовать наше сокровище, наше наследие, положенное на нас во Христе Иисусе, которое сокрыто в Слове Божьем, неизменным эпиграфом к Слову Божьему, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Разумеется, чтобы для того, чтобы это исполнилось, нам необходимо изучить свое наследие, чтобы соработать с Богом, выполнив свою роль, потому что оно исполнится для нас только в том случае, если мы изучим свою роль и будем знать роль Бога. Поэтому, чтобы стать причастниками тела Христова, которое определяется практически достоинством в ранге царей и священников, соделанных Богом, и чтобы разделить написанное о Христе и все, что должно исполниться о Нем, мы продолжим наше исследование в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, в направлении того, на каких условиях нам, как царям и священникам Бога, следует соработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении заключительной четвертой части данной богодухновенной песни. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Весьма важно это знать и для нас, кем для нас является Бог и что Он для нас сделал. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. Если мы это не будем знать, кем мы являемся для Бога и на каких условиях мы должны входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что он положил на наш счет во Христе, мы никогда не придем к этой цели и не исполним своего предназначения. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников, а следовательно и наши с вами враги, и на каких основаниях он призван или же мы призваны сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Давайте прочтем эту заключительную часть с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Практически это ходатайство Святого Духа, данное или взятое от Христа и провозглашенное Давидом для нас. Мы знаем, что псалмы Давида, как, впрочем, псалмы и всех других авторов Писания, это на самом деле эталонный образец, содержащий в себе инструкции, необходимые для поклонения Богу в духе и истине, в котором призваны протекать взаимоотношения человека с Богом и Бога с человеком, при исполнении которых человек, как помазанный Богом ходатай, облекается помазующей властью Бога, входить в его присутствие в достоинстве царя и священника с целью, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. Только при имеющемся помазании мы можем это достигнуть. Если мы не будем помазаны, мы никогда это не достигнем. То есть, если мы не будем помазанниками. Существует помазанник Христос, и потом от Него идет помазание на Его детей. И, конечно же, помазание Христа отличается от нашего помазания только тем, что Он является Богом, а мы Его детьми. Если мы не помазаны, если мы не помазанники, то мы и не дети Божии. Именно через помазание открываются все эти дары. Эти люди, которые отказываются называться и быть помазанниками, полагая, что только один помазанник – Христос, и что если раньше были прообразы Христа, цари, священники и пророки, которые помазывались елеем, однако помазывались елеем еще и прокаженные, когда исцелялись от проказы. Это очень важный фактор, потому что дьяволу очень не хочется, чтобы вы знали о том, что Бог хочет, чтобы вы все были помазаны, и что Он помазал вас. Но мы должны принять это помазание на Его условиях. То есть Он помазал, Он дал Духа Святого, Дух Святой – помазующая сила. Если мы не помазаны, значит, у нас нет Святого Духа, значит, мы не можем водиться Духом Святым. И поэтому приписывать нам, что мы делаем себя какими-то там Христами, это одно из извращенных, то есть понятий еретизма, которое хотят нас, которым хотят нас заклеймить. Но вы должны прекрасно понимать эту суть, что эти люди отреклись от искупления. Потому что что такое помазанный? Это искупленный Богом, святой, освященный, взятый Богом в удел. Если вы не помазанники, значит, вы не искупленные, значит, вы не оправданные, значит, вы не святые, значит, вы вообще никто и ничто, и что вы здесь тогда делаете? Вот почему я хочу, чтобы мы поняли, что помазание – это Святой Дух, и что Он помазывает человека с изволения самого человека. Бог помазал, но мы должны принять это помазание на Его условиях. Поэтому в заключительной части данного псалма заключено помазание, которое выражается в формате высвобожденных Давидом правовых ходатайств. Святой Дух, присущим ему одному образом, поместил бесчисленное количество благословений в формате семи основных духовных принципов наследия, положенного Богом на насчет во Христе Иисусе, то есть помазание. Помазание – это власть на наследие, это наследие. И это, как мы увидели, имя Бога Яхве, выражено в клятвенной фразе «Да будет», которое мы выделили в особый отдел и особо разбирали. «Сыновья, как разросшиеся растения в их молодости, дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах, житницы в предмете наших сердец, обильные всяким хлебом, размножение овец на пастбищах нашего мышления, тучность наших волов в помазании нашего предназначения, защищенность нашего имения от расхищения и пропажи». В связи с имеющимися обетованиями, представленными в неких образах, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы отметили, функции дочерей Израилевых одинаково важны и жизненно необходимы как для мужского пола, так и для женского. Так как во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. А посему нам необходимо знать, какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца. Ведь нам известно, что в Писании под образом такого искусно изваянного столпа в чертогах царских подразумеваются такие иносказания, синонимы или же образы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. И практически все эти синонимы столба иносказательно обуславливают как функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, так и степень нашего духовного возраста, дающего нам право входить во святилище. Если мы не будем стеною, на нас невозможно будет построить палаты из серебра и кедровую дверь. То есть невозможно будет применить к нам искупительную силу Христа, если мы не будем вот этой стеною, не возрастем, мы не будем понимать, как использовать, как взять это наследие для себя. Если мы не будем башней такой, у нас не будет способности слышать и обонять в сфере четвертого измерения. Потому что именно слышание и обоняние в сфере четвертого измерения, то есть в сфере духа, выраженные в образе столба в Доме Божием, с одной стороны, позволяют нам стать победителями древнего змея, а с другой, именно по наличию таких сверхъестественных способностей, слышать и обонять в сфере четвертого измерения или в своем духе различать зло от, от добра, можно судить о полноте возраста Христова. Исследуя условия, формирующие нас в искусно изваянную колонну, мы пришли к выводу, что связаны они с особой стратегией в ведении войн Божиих, в которых мы отвергнут всякую толерантность к искажению истины, то есть снисхождение к искажению, толерантность. Нам говорят, будьте снисходительны. Мы должны быть снисходительны к немощам друг друга, но не к искажению истины. Поэтому, отвергнув всякую толерантность к искажению истины, мы призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас. Во-первых, в лице нашего народа, представляющего мир, утопающий в грехах. Во-вторых, в лице нашего дома, передающего нам греховное наследие отцов. В-третьих, в лице нашей душевной жизни, в ее плотских вожделениях. В-четвертых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство и пытающихся заклеймить нам и навесить на нас всевозможные ярлыки еретизма, а также в лице древнего змея, стоящего за всеми этими соединениями. А посему искусно изваянным столпом чертога своего небесного Отца могут быть соделаны только те святые, которые благодаря бескомпромиссной сопротивляемости ко всем извращениям истины одержали полную победу над этими демоническими соединениями. Откровение 3, 11, 13. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Обратите, только побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Потрясающее явление. Вот посмотрите, Давид в этой молитве иносказательно говорил о том, о чем здесь говорит Иоанн. Он говорил именно об этом. Вот, «Да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Чертог – это небесное жилище. Поэтому, преследуя цель устроения и формирования самого себя в образ искусно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшего от сработы с повиновением услышанному Слову Божьему о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, который вытесала премудрость в своем доме в книге притч. И мы знаем, что премудрость – это Слово Божие и Святой Дух. А дом премудрости – это наше сердце, это наш новый человек во Христе Иисусе, в котором мы в соработе со Словом Божьим и Святым Духом призваны вытесать семь столбов премудрости. Это записано в 9 главе. А также мы соединили это со свойствами или семью свойствами нашего духа, означенными во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7. И эти свойства, семь свойств, мы призваны показывать в своей вере, чтобы стать причастниками божеского естества. Это добродетель, исходящая из нее рассудительность, далее воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Таким образом, выполнение этих условий, представленных в семи столбах премудрости, вытесанных в нашем духе или в показании семи свойств духа, плода нашего духа, является ключом, открывающим нам свободный вход в Царство Небесное. То есть это ключи, открывающие вход в Царство Небесное. Отсутствие таких показателей в предмете семи столбов премудрости, обуславливающих семь свойств нашего духа, поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям, и наше имя будет навеки изглажено из книги вечной жизни, несмотря на то, что в свое время оно было записано туда. Ранее в определенном формате мы с вами уже в своей вере рассмотрели роль и характер добродетели и вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании свойства благочестия, которые мы призваны показывать в нашей вере как один из столбов премудрости. Потому что демонстрация этих семи свойств Духа в нашей вере пред Богом является по замыслу Бога для всех нас нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. Мы отметили, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким, как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми, то есть между друг другом, а также и Богом, связанными взаимным союзом или заветом, что указывает на тот фактор, что быть благочестивым или же показывать в своей вере благочестие, это на самом деле означает быть непорочным и неповинным пред Богом. Пред дьяволом вы никогда не будете непорочными. Он всегда найдет повод, чтобы обвинить вас. И если вы заглянете в своего ветхого человека, вы увидите там ад, где вы тоже не найдете оправдания. Мы не призваны смотреть в себя, чтобы видеть, праведны мы или неправедны, и что там у нас происходит в ветхом человеке. Дело в том, что в нашем человеке, в нашем теле живет два человека, ветхие и новые. И когда написано «исследуйте самих себя, верили ли вы», имеется в виду новый человек, исследуйте, ваш новый человек в вере находится или не в вере. Ветхий не может находиться в вере. Ветхого вообще нужно отвергнуть. И прежде чем отвергнуть, мы ведем с ним войну. И, конечно, дьявол будет нам показывать нашего ветхого человека и говорит: посмотри, что с тобой творится, посмотри, что у тебя происходит. Посмотрите, у нас часто много остается мест впереди, и люди, приходящие позже, не могут сесть, потому что все места сзади забиты, впереди много мест. Я попросил, чтобы задние скамейки перекрыли и чтобы могли проходить сюда. Что произошло? Люди, не зная ничего, приходят, садятся. Тут приходит человек и говорит: это мое место, вставай. То есть, вот где эта снисходительность, предупредительность, почтительность и друг друга предупреждайте. Ну, сели, здесь нету ваших мест, здесь все наши места, нету личных мест. Конечно же, есть как исключение из правила, допустим, вот сидит за мной группа, которая выходит петь. Если на ее место сядут, тогда им придется выходить. Как они будут выходить все время? Значит, нужно для них оставить это место. Есть которые места, пожилые люди, которые привыкли сидеть на своем месте, где-то дуют, оставьте их там сидеть. Есть люди, приходящие с детьми, их нельзя здесь садить, они все равно будут сидеть там. Но нужно снисходить, но не в этом суть, а суть в том, как отреагировали некоторые христиане. Возмутились, обиделись, оскорбились. Я сейчас не обвиняю их, а хочу что-то показать. Потому что сатана потом им говорит: ну посмотри на себя. Какой ты духовный, какой ты царь, какой ты священник. Ты из-за такой чепухи взорвался. Пришла обида. А некоторые даже встали и пошли, кто в другой зал, а кто вообще домой пошел. А знаете почему? Потому что вот за этим маленьким явлением стояли бесы высокого ранга. Мы проигрываем не тогда, когда кажется, говорит: ну что, какая чепуха, чего ты обиделась или чего ты обиделся? Дело не в том. Дело в том, кто за этой чепухой стоит. Если за этой чепухой стоит плюгавый бес, вы не обратите внимания. Если за сильными обстоятельствами, будоражащими душу, стоит плюгавый бес, вы легко победите это. Почему? Потому что там бесы, которых вы раньше побеждали. Но поймите, нам всегда приходится встречаться не с бесами, которых мы победили, а с теми, которых мы еще не победили. И поэтому неважно, чепуха это, малозначительная, все время приходят с новым рангом. Поэтому не осуждайте себя, если вы сорвались. Встали и пошли снова. Потому что Господь не хочет, чтобы вы были нагружены, Он хочет, чтобы вы оправдали себя. Можно взорваться, когда бес оказался сильнее, потому что рангом выше, и мы с ним не встречались. Но потом, придя в себя, мы можем сказать: нет, я праведный, я буду воевать с тобой, я наступлю на тебя, потому что он возбуждает нашу ветхую натуру, есть что возбуждать, если она еще не умерщвлена. И тогда ему легко ее возбудить, и она может внезапно взорваться у нас, и мы можем испугаться и сказать: Боже мой, что во мне живет? Но когда вы видите, что вас живет, это вы блаженны, потому что вы это увидели. Знаете что? Миллионы христиан не видят, что в них живет. не видят. И еще запомните, что оккультно обремененный человек никогда не видит, что он оккультно обремененный человек. Если вы видите нападающую силу, если вы чувствуете это все, это говорит о том, что вы зрячие, вы почувствовали, вы видите, вы уже начинаете ощущать. И вам это неприятно, вы хотите от этого избавиться. И сатана вам говорит, раз это у тебя есть, ты несовершенен. Наоборот, вы совершенны уже только потому, что вы можете это ощущать, и вы это ненавидите, и вы объявили этому войну. В этом совершенство. Вот кого Бог будет соделать столбами. Поэтому правильные взаимоотношения с Богом указывают на то, что мы благочестивые, мы непорочные пред Богом. Мы смотрим, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Не что мы делаем своими делами и достигаем своей добродетелью, а что сделал для меня Бог. Что бы мы ни делали, никогда не должны опираться на дела. Вот что бы мы ни совершили, что бы Бог через нас ни совершил, никогда не опирайтесь на это. Никогда не думайте о себе, что «Ой, Бог через меня созидал, пусть Он весь мир через тебя проведет». Но это Он привел. Наше предназначение – плод приносить. Вы говорите, наше предназначение – людей ко Христу приводить. Это неправда. Это неправда. Наше предназначение – приносить плод. И когда мы приносим плод, мы становимся светом, и вот этот свет привлекает людей к Богу. Если нет этого света, мы приводим людей, но к какому Христу мы приводим? К такому, которому мы служим, а какому мы Христу служим? Если мы не приносим плод. Вы знаете, люди, которые не приносят плод, служат мамоне и служат самим себе. Они сами башки для себя. Я, через меня. Посмотрите, они кричат, осуждают нас, что мы говорим, что мы помазанные, мы помазанники, а сами все время «я» говорят, это через меня, это я, Бог через меня привел, Бог через меня призвал, Бог через меня соделал. Наше предназначение – приносить плод. Мы будем получать награду не за то, что мы призвали души ко Христу, а за то, что мы принесли плод, только за плод. То, что люди приходят, если Бог их не призовет, они не придут. Поймите. Дерево, которое не отец мой насадил, искоренится. Если Бог нас использует, то это его дары, но это не наш плод. Бог хочет, чтобы мы сконцентрировались сегодня на плоде. Будете приносить плод, станете светом, и люди потекут к этому свету. И увидят настоящего Христа. И начнут отличать Христа от антихриста, от ложного Христа, который выдает себя за Христа. Итак, когда мы смотрим, кем мы являемся во Христе, мы праведные, потому что Он оправдал нас не по нашим делам, а по дару Своей благодати. Мы получаем оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, а потом уже, будучи праведны не по своим делам, мы призываемся творить правду в делах правосудия. Бог заключает свой завет, мы должны знать, только с теми людьми, кто является пред Ним непорочным и неповинным за счет оправдания, полученного ими даром во Христе Иисусе. Только с теми Бог заключает завет. Следовательно, люди, которые приняли водное крещение, но не уверены в своей праведности, это был просто обряд, и ничего там, кроме обряда, не произошло. Никакой завет они с Богом не заключили. Они обманули сами себя, и их обманули, потому что их не научили. Для того, чтобы тебя погружать в воды, совершить этот обряд, чтобы ты заключил завет с Богом, нужно, чтобы ты обладал праведностью, которая была бы делом Бога, и ты принял ее бы на условиях Бога. А это признать себя грешником, оставить грех, отказаться от своей национальности, от своего народа, от своего дома и от своих амбиций. И сказать: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты оправдал меня». И здесь, в этих водах, вы получаете печать праведности. Вот тогда оно начинает работать. Да, вы заключили, вы со своей стороны сделали, а потом Бог будет вас взращивать до тех пор, пока Он произведет обрезание. Вы обрезали, вы сказали, и теперь Он говорит: – Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Грех будет восставать из ваших вожделений, будет идти от вашего дома, от вашей национальности, я имею в виду от ваших связей. А вы продолжаете называть несуществующее существующим. Вот что означает заключить завет, и вот что означает творить правду. И тогда Бог будет взращивать. Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, взрастил Бог. И когда Он взрастит вас до определенного времени и обрежет, и тогда вы попадете в Божий покой. И когда вы попадете в Божий покой, Он придет в ваш дух. Тогда начнется такая война снаружи, какой вы никогда еще не видали. Когда Бог помазал Давида в царя и Саула в царя, написано, когда язычники услышали филистимляне, то поднялись все и пошли войною. Как только они услышат, что вы помазаны, Бог помазал, но пока вы дети, пока вы наследники, вы все еще, помазание ваше, но вы не можете им пользоваться. Почему? Вы дети, вы младенцы. Наследник, доколе он в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он может кричать сколько угодно, я царь, но он еще не царь, он наследник. Он может сколько угодно говорить, я священник, но он сын священника. Он должен возрасти до 30 лет, а потом помазанием он должен быть посвящен на это вечное служение. И помазание должно отделить его для этого. Вот эти вещи мы должны прекрасно понимать, что только во время нашего покаяния, когда мы обращаемся к Богу на строго установленных им условиях, мы рождаемся от семени слова истины и таким образом получаем оправдание или же рождаемся свыше неповинными пред Богом. Когда же при крещении водой мы заключаем завет с Богом, мы утверждаем или же ратифицируем уже имеющуюся праведность, которую мы получили при покаянии по праву своего рождения от Бога. И таким образом при ратификации, то есть при исповедании того, что у нас есть, чтобы вы понимали это слово, ратифицировать, то есть исповедать то, что есть там, потому что пока мы не исповедали то, что мы приняли, оно не обретет правового статуса, силы, оно не будет работать. Вы слышите слово, после этого вы должны о нем рассуждать, бормотать, говорить о нем и исповедать «это мое, благодарю тебя, Господи, я это принял». Благодарить Бога, чтобы вы слышали сами, что вы благодарите Бога за то, что вы приняли, только тогда оно становится вашим по праву. Это называется ратифицировать свое оправдание, утвердить его. И тогда мы получаем юридическое право посвятить себя Богу, как ожившие из мертвых к упованию и живому наследству нетленному. Благодаря такому завету между нами и Богом мы получаем власть и способность творить правду, совершаемую нами в правосудии Бога, только тогда. При этом мы сделали ударение на одном неизменном принципе, что степень совершаемого нами правосудия прямым образом будет зависеть от степени имеющегося к нам благоволения Бога. Ведь когда человек идет к Богу, это он идет, потому что Бог обратил на него свое благоволение. Когда он видит мятущуюся душу грешника, который хочет избавиться от греха и страдает от греха и хочет избавиться, и ищет Бога, Бог благоволит к такому человеку. Как бы он ни утопал во грехах, но если он мучается и хочет избавиться от греха, Бог благоволит к такому человеку. И он зовет его своей благодатью и дает ему возможность прийти к себе. Но потом эта благодать повышается, тем выше степень посвящения, тем выше степень благоволения Божия. А посему степень имеющегося к нам благоволения Божия прямым образом зависит от имеющейся степени нашего послушания – и нашего посвящения благовествуемому Слову о Царствии. В то время как степень послушания и связанная с тем степень посвящения благовествуемому Слову о Царствии Небесном прямым образом будет зависеть от понимания того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и кем для Бога являемся мы, а также что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и что призваны сделать мы во Христе. Исходя из этой логической последовательности, степень благоволения Божия к человеку может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который будет определять степень познания Бога и степень посвящения Богу. Чем выше духовный рост, тем выше степень познания Бога, и тогда выше степень посвящения Богу, и тогда выше степень благоволения Бога. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. 1 Царств 20:26. Видите, и это благоволение, вот степени этого благоволения никогда не будет конца. Вот в чем суть. Не будет конца. Степень благоволения по мере нашего возрастания будет увеличиваться и увеличиваться и увеличиваться. И наши отношения с Богом будут становиться все сладостнее, приятнее, лучше, богаче, чище. Таким образом, чем выше будет наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем относиться, заметьте, к представительной власти Бога, чтобы питаться молоком и медом, производителями и носителями, которых она является, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. Наш духовный рост прямым образом зависит от нашего отношения к тем людям, которых Бог поставил пасти свою церковь. Мы не можем сами по себе независимо от них приходить к совершенству. Исаия 7:15 об Иисусе говорится, Он будет питаться молоком и медом. То есть, а ее дает только представительная власть Бога. Он был послушен своим родителям, тем священникам и тем людям, которые его воспитывали, и учителям. «Доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Бог поместил своего Сына в тело человека и взял у него все возможности, которые у него были в небесах. И он должен был заново, зная, что он Сын Божий, он должен был заново посредством питание молоком и медом возрасти в полную меру возраста Христова. То есть помазание вот этого мессианского. И поэтому у него это все было, но он должен был научиться. Бог его поставил точно в такое положение, в котором мы с вами находимся. Другими словами говоря, Бог являет и будет являть формат и степень своего высшего благоволения только к той категории святых, которые будут ходить пред Ним в непорочности. А посему и составляющая цены за право облекаться в благочестие и самим являть его в своей вере призвана определяться в том, чтобы ходить пред Богом в такой непорочности, которая могла бы быть основанной и установленной в предписаниях Его написанного слова. То есть, я непорочен в Нем. Он соделал меня праведным. Вот в такой непорочности. И если где-то праведник падает, он не теряет своей праведности. Он упадет и встанет, потому что его праведность завязана в Боге. Он ее получил от Него, он родился от Него, он упал и встал. Он не скрывает греха и не ходит с ним. Он хочет избавиться от него. А посему, как я часто говорю, чтобы ходить пред Богом в такой непорочности, которая могла бы быть основана и установлена в предписаниях Его написанного слова, а не в неких толкованиях и постановлениях религиозных, человеческих, сообществ, конклавах и всякого рода тоталитарных сектах, которые базируются в своих выводах часто на отрывочных текстах Писания, либо вообще на каких-либо бредовых идеях. Псалом 83:12, «Ибо Господь Бог есть солнце и щит». Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочность Он не лишает благ. То есть, тот, кто ходит в непорочности, тех Он не лишает благоволения, или только тем дает благодать. В непорочности своего Сына. Те, кто принимает оправдание даром, только тем Он дает свою благодать. А тем, кто пытается заработать это путем добродетели, путем какого-то вида служения, евангелизации, ярость и гнев для таких людей приготавливается. Потому что они отвергли Божье оправдание и пытаются оправдаться, служа Богу. Я столько делаю добрых дел. Сколько бы ты ни делал добрых дел, есть люди, которые абсолютно не знают Бога и делают больше, чем ты. Если вы захотели узнать, кто такие филантропы, это люди, которые не знающие Бога, но которые просто заряжены тем, чтобы делать добрые дела, и они находят в этом для себя удовольствие. Они тратят миллионы и миллиарды на это, будучи не христианами, и пойдут в ад. И эта добродетель их не спасет, филантропия. Нас не спасает добродетель такая. Под добродетелью имеется приношение плода. Обратите внимание, когда говорится, покажите вере вашей добродетель, там не имеется в виду, чтобы мы материально кому-то служили. Материальное служение туда входит, но не оно является фундаментом, является характер измененный, снисхождение. друг ко другу. Не снисхождение ко греху, а снисхождение к слабости, к немощи человека. Поэтому быть непорочным. Непорочный человек всегда святой, а святой человек не всегда непорочный. То есть мы можем согрешить, оставаясь святыми. И когда мы приходим к Богу и каемся, кровь Его омывает наш порок. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности также совершенно разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным по дару благодати Божией во Христе Иисусе. В то время как ходить в непорочности – это ратифицировать свою непорочность пред Богом. То есть исповедать ту праведность, которую мы приняли в свое сердце, на условиях, означенных в написанном слове. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил и проводит через людей праведных, творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие, остановились на втором. Первое условие, если вы помните, которое является правом или дает нам правом вершить Божье правосудие, является необходимость быть исполненным страхом Господним. Это также говорится о Христе, а следовательно и о нас с вами. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Вопрос. Скажите, пожалуйста, если о Христе написано, а это все, никто не может отрицать, что это о Нем написано, что Он страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Это что? Значит, у Него было время, когда Он не имел страха Господнего? А действительно, было такое время, когда он его не имел. Младенец не имеет страха Господнего, потому что страх Господень – это мудрость. Начало мудрости – страх Господень. Если мы не научены мудрости, если мы не знаем, что делать, как делать, кем мы являемся в Боге, кем Он для нас является, как входить в Его присутствие, значит, у нас нет страха Господнего. Мы должны научиться, мы должны питаться молоком и медом. Вот когда он будет питаться молоком и медом, вот тогда у него появится страх Господень. И если это было написано о Христе, что только после того, когда он будет питаться молоком и медом, он тогда исполнится страхом Господним, и тогда он сможет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей решать дела, то это относится и к нам. А вторым условием или правом, чтобы вершить Божье правосудие в творчестве правды, является власть. Право с дерзновением ходить во святилище, не с дерзостью. Нельзя путать дерзость с дерзновением. Дерзость – это невежество, хулиганство, когда человек не признает власти, когда он пред седым не встает, когда он не полагает свои уста пред летами людей, которые старше его. Люди дерзят. А здесь говорится о дерзновении, о каком-то праве входить в присутствие Бога, чтобы обратить на себя Его благоволение. Если у человека нет дерзновения, права вот этого дерзновения, и он ходит к Богу без дерзновения, Бог его убьет, молитва его будет убита. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость». Нету дерзновения, мы не получим милости. И обрести благодать, не обретем благодать для благовременной помощи. Таким образом, входить во святилище с дерзновением – это такой показатель благочестия в нашей вере пред Богом, который основывается на учении, определяющем нашу соработу с истинной крови Христа Христова и соработу нашего Христа с Христом Христовым. Вот когда у нас есть учение, что такое кровь, как с ней соработать кровь Христа, чтобы она могла очищать нас от греха? И что такое крест Христов, который освобождает нас от производителя греха, от ветхого человека? Только тогда мы можем входить в дерзновение с этими двумя вещами. И поэтому рассмотреть формат имеющегося дерзновения, открывающего нам доступ во внутренние покои Бога, обусловленный Его святилищем, мы решили в образе внутреннего дворя двора царя Артаксеркса. Есфирь 4.11. «Все служащие при царе и народы во властях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть». Дерзновение нужно, чтобы войти, быв позван. Если человек входит без этого дерзновения, то есть вот не по праву входит, царь его не позвал. Бог призывает человека. Если Бог не призвал человека, и он идет, то он не может входить. А если идет, то он должен что-то туда вносить, с чем-то входить, с дерзновением. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. То есть человек должен входить к Богу заранее, зная, что это благоволение будет обращено на него. Мы знаем по этой истории, что только после того, когда царь Артаксеркс простер к царице Есфире, она уже была царицей, но не обладала еще властью, а царицей уже была, но ее жизнь была на грани смерти, ее народ был обречен на смерть, она была обречена на смерть и была царицею. И если бы она не пришла к царю с дерзновением, ее бы убили и убили бы всех, несмотря на то, что она была царицей. Но когда она вошла, и он простер к ней свой золотой скипетр, она получила право после этого привести суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. А посему золотой скипетр, несущий смерть или жизнь входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, это прообраз благодати Божией, который выражается либо в строгости Божией к сосудам гнева. Так видите, благодать может выражаться в гневе к сосудам гнева. И это благодать. Потому что некоторые думают, благодать – это милосердие, только милосердие, обман. Здесь прямо написано, что благодать – это и гнев, и милость одновременно. У Бога есть гнев, и у Бога есть милость. И это все является благодатью Бога. Поэтому к сосудам гнева благодать обращается в строгости, во гневе, либо в благоволении Божьем к сосудам милосердия, которые, чтобы стать таковыми, чтобы стать сосудами милосердия, которые могли бы принести благодать Бога на себя обратить, они выполнили определенные условия. Римлянам 11:22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». Обратите внимание, ты уже на лозе, но если ты не будешь показывать в своей вере благочестие, не прибудешь в благости Божией, ты будешь отсечен. Ты по благодати туда привился, и ты по благодати будешь отсечен, если ты не прибудешь в этой благодати. Потому что люди говорят, мы под благодатью. Я говорю, если бы вы были под благодатью, вы бы не грешили. Люди, находящиеся под благодатью, не грешат. А если вы грешите и говорите, что вы под благодатью, вы лжете на Бога, лжете самим себе, лжете всем окружающим. Повторяю, люди, находящиеся под благодатью, не грешат. Отсюда следует, что совершенная любовь Божия агапе – избирательная любовь. В силу чего строгость Божия, обращенная к людям, которые в своей вере отпали от показателей благочестия, она показывает, что я избирательная любовь. Я не люблю тех, кто не показывает в своей вере благочестие. У Бога есть ненависть, и эта ненависть по своей степени равна его степени любви. Вот точно какая степень любви у Бога, точно такая степень ненависти. И степень ненависти он обращает к тем, кто ненавидит его, а ненавидят его люди, которые ненавидят его слово. Они говорят, я люблю Бога, а ненавидят его слово. Ты говоришь, я люблю тебя, словами приближаешься ко мне, а сердце твое далеко отстоит от меня. Ты не готов жертвовать, ты не готов снисходить, а говоришь, я люблю тебя. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, он говорит. Благоволение Бога обращено к тем людям, которые пребывают в благости Божией, представленной в их непорочности, которая у этих людей основана на двух непреложных вещах, вносимых за завесу святилища, определяющих надежду их спасения. Именно это и есть надежда нашего спасения, учение о крови креста Христова и учение о кресте Христовом. Это и есть наша надежда. Кровь Христова, которая окроплялась в святилище, и крест Христов в образе 12 хлебов на золотом столе. А посему, чтобы обратить на себя высшую степень благоволения Бога посредством дерзновения, исходящего и основанного на учении о крови креста Христова и о кресте Христовом, мы в определенном формате уже рассмотрели 6 составляющих и остановились на рассматривании 7-й. Это иметь смиренный и сокрушенный дух в сочетании трепетного восприятия и отношения к слушанию благовествуемого слова о Царстве. Давайте прочтем это место Исаии 66:2. «Вот на кого я презрю, вот на кого я обращу мое благоволение, мое внимание, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Вот с кем я разделю мое царство и мою власть». Напомню, смиренный дух – это результат, произведенный свойством кротости. Вначале кротость, а потом смирение. Кротость порождает смирение. И кротости мы можем научиться только у Христа. А для этой цели нам необходимо признать и поставить себя в зависимость от человека, делегированного Богом, представлять интересы и достоинства Христа. Кротость – это способность обуздывать свои уста сочетанием силы премудрости Божией и Святого Духа, передав ему как кормчему или как наезднику управление своим естеством. Вот когда идет корабль, там есть небольшой руль, которым управляет кормчий. Когда лошадь идет и наездник сидит, наездник управляет уздой. Вот когда будет этим наездником и этим кормчим Святой Дух у нас, то есть когда мы будем водиться Святым Духом, а не своим Духом и не своей головой, а Святым Духом. А Святым Духом мы можем водиться только через Слово Божие, представленное вот этими людьми, которых Бог поставил пасти свою церковь. Иакова 3, 24. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Не куда хочу я, а куда хочет кормчий. Смиренный сокрушенный дух – это результат полного или тотального посвящения Богу всех сфер своего естества, в котором мы сознательно и добровольно отрекаемся от своих прав и от своей жизни в пользу прав возлюбленного, чтобы обладать его жизнью. И степени такого тотального посвящения призвана предшествовать равнозначная степень тотального освящения, которая отвечала бы строгим и неукоснительным требованиям, которые содержатся в уставах Священного Писания, которые в этом освящении предписывали бы, чего и кого следует избегать. Возьмите Писание и полистайте, узнайте, что оно говорит, кого надо избегать, от чего или от кого следует отделяться и к чему не прикасаться, к чему или кому не следует прикасаться, кого и что следует любить, и как любить, каким образом любить, что или кого следует ненавидеть, как проклинать, а также кого следует благословлять. И это не все. Для выполнения требований тотального или же всеобъемлющего освящения Писание также предписывает, какие средства, какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования или эти условия, которые обуславливают это всеохватывающее и всеобъемлющее освящение. Выполнение условий тотального освящения, преследующих цель аналогичного посвящения – это ключи Царства Небесного, открывающие нам свободный вход в двери этого Царства, представленные в ключе дома Давидова. И дам, говорит, тебе ключи дома Давидова. И то, что ты этими ключами откроешь, уже никто не закроет. И то, что ты этими ключами затворишь, уже никто не сможет открыть. Сама же степень такого посвящения – это и есть тот самый состав благовонного вещества, который в горящих угольях Святого Духа образуется в благоухающее облако, вызывающее благоволение Бога. Вот когда у нас есть учение о крови и о кресте, и мы входим вот с этими двумя вещами, то вот они будут образовывать это благоухающее облако. Мы и сами будем становиться этим благовонием для Него. При исследовании цели, которую преследует Бог в сокрушении нашего духа, мы остановились на рассматривании условий, предписанных Святым Духом в Писании для сокрушения нашего духа. Мы отметили, что наш дух, который необходимо сокрушить, это наше возрожденное Богом сердце от нетленного семени благовествуемого слова истины, о Царстве Небесном, или же наш новый человек во Христе Иисусе. Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания, чтобы нам быть некоторым начальством, десятиной Его создания». Цель сокрушения нашего духа – это упразднение власти ветхого человека над собою силою нерукотворного обрезания орудием креста Христова, в котором мы умираем для ветхого человека, а он умирает для нас в лице мира, представляющего наш народ, в лице нашего дома, связывающего нас с греховной жизнью, переданной нам от семени наших отцов, и в лице нашей собственной жизни, претендующей на независимость. Благодаря такому разноплановому упразднению ветхого человека в трех различных субстанциях и в трех различных измерениях мы облекаемся в достоинство пришельца, сироты и вдовы. Когда мы отрекаемся от своего народа, мы становимся пришельцами. Когда мы умираем для своего дома, мы становимся сиротами. Когда мы умираем для своих вожделений, мы становимся вдовою. Наши вожделения больше не являются нашим мужем и не руководят нами, и мы не кормим больше их с ложечки. Результатом же нашего сокрушения или же сокрушения нашего духа следует рассматривать глубокое просветление своего предназначения в Боге, выраженного в принесении нашего плода, плода духа. Вот когда мы наконец поймем, что предназначение приносить плод. Ну какое у меня призвание? Какое у меня призвание? Вы знаете, сотни людей ко мне писали, звонили, обращались и спрашивали: «Пастор, а вы можете определить? Мы знаем, вы пророк Божий. Вот скажите, а какое у меня призвание?» Я им говорил: «Приносить плод». И они тупо смотрели на меня и думали, я над ними издеваюсь. А я не издевался и сейчас не издеваюсь. Мое предназначение – приносить плод. Пастор – это моя роль. Пастор – это не плод. Это очень опасная вещь. Когда я выполняю роль, или вы выполняете роль, очень важно понять, что, выполняя роль, я не выше вас, и вы не ниже меня. Просто Бог определил роли. В теле нет, чтобы что-то было больше, что-то меньше. Несмотря на то, что есть голова, однако голова не уничижает руку или ногу, а нога не возвышается над головою. И внутренние органы не собирают совет для того, чтобы обсудить решение головы, насколько она правильно им что-то делает. И клетки не собираются вместе и говорят: «Слушай, я недополучаю вот этого элемента, там что-то с этой головой не в порядке, мне надо другую голову поискать». Мы же тело Христа, мы не просто организация, мы организм. И когда люди поймут, что они организм, они перестанут бесчинствовать. Потому что бесчинствующие – это раковая клетка, которая заражает вокруг себя, воспаляет круг жизни, будучи сама воспаляемой от гиены. Поэтому результатом сокрушения нашего духа следует рассматривать глубокое просветление своего предназначения в Боге, которое выражается в принесении плода духа, вот этих семи свойств, выйти со семь столбов, стать столбом в Доме Божьем, а также в успокоении от своих дел. Мы успокаиваемся и говорим: «Слава Богу! Бог сделал для меня все, мне не надо зарабатывать ничего». Я получаю наследие по дару благодати. Я не за дела получаю это наследие. Ведь наследник в доме отца, он же не зарабатывает это наследие. Когда отец умирает, это наследие переходит сыну. Завещатель, доколе жив, сын не может наследовать, потому что жив завещатель. Но когда завещатель умирает, сын наследует это все. Он же не зарабатывает это, а наследует. И мы должны понять, что мы должны успокоиться от своих дел, что мы наследуем то, что нам обещал Бог, по дару Его благодати, а не потому, что мы будем делать. Когда мы приносим плод, этим самым мы говорим, что мы дети Божии. Если мы не приносим плода, значит, мы и не дети Божии. Определить, что он дитё Божие, это он приносит плод. Он помазан так же, как и Господь, и приносит плод. Это будет выражаться результат сокрушения нашего духа, просветление своего предназначения, успокоение от своих дел, в умиротворении и удовлетворенности в Боге и Богом, в сочетании полного контроля над своими эмоциями, над своим мышлением. Очень важно, чтобы мы поняли, что человек будет удовлетворяться Богом и в Боге. Вы не будете приходить к пастору и говорить, каким образом мне, значит, вот мой бизнес развить. Ко мне приходили люди, говорят, ты же пастор, собери бизнесменов вот нас и скажи нам, как нам успешно продвигать наш бизнес. Вы знаете, когда ко Христу подошли, один человек подошел и сказал, Господи, помоги разделить наследие с моим братом, потому что брат забрал себе больше, чем полагается. Христос ему ответил, а кто поставил меня вот это делить? А потом сказал, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Не приходите ко мне с этими вещами, ваша жизнь не зависит от вашего бизнеса. Ваша жизнь зависит от Бога. Когда вы найдете себя в Боге, тогда не вы будете зависеть от бизнеса, а бизнес будет зависеть от вас. Не надо подпадать под зависимость своего бизнеса. Пусть он зависит от вас. Господствуйте над вашим бизнесом. Господствуйте над вашими деньгами. Не позволяйте деньгам господствовать над собою. Не позволяйте бизнесу господствовать над собою. Господствуйте над ним. Далее мы отметили, что все люди без исключения являются духом во плоти, но не все являются рожденными от Бога. А люди, рожденные от Бога, не все являются духовными, то есть не все имеют сокрушенный дух, или не все позволили обрезать себя в своем духе обрезанием нерукотворным орудием креста Христова. Обращаясь к исследованию соработы нашего креста с крестом Христовым, еще раз напомним, мы отметили, что крест Христов имеет дело с производителем греха, то есть с ветхой натурой, в то время как кровь креста Христова имеет дело с самим грехом. Есть завод, фабрика, которая выпускает грех, или танки, самолеты, вот эти грехи, которые нападают на нас. И когда кровь работает, она работает на то, что выпускает этот производитель, а крест работает на само производителя. Вот сейчас, как в Сирии, посмотрите, что делает Россия сейчас в Сирии с возникшим новым государством ИГИЛ или чумой вот этого века, которую Бог позволил, чтобы люди увидели, что они натворили, что они создали своей политикой, своими геополитическими амбициями. Что поражают сейчас самолеты России? Они поражают не этих людей, они поражают их фабрику. Они стараются разбить их командные пункты, они стараются разбить там, где вырабатывается это оружие, где вырабатывают оружие для смертников, собирают где эти мины. Они вот эти заводы стараются разрушить. И когда они разрушат эти заводы, тогда эти люди обессилят, у них не будет оружия, у них не будет завода, который будет выпускать, и тогда сирийская армия возьмет их голыми руками, что она уже и стала делать, в общем-то, стала продвигаться. Просто образно, чтобы вы увидели, какая разница между кровью и крестом, что делает крест и что делает кровь. Что кровь работает с тем, что производит наша ветхая натура, а крест работает с ветхой натурой. Мы также с вами обратили внимание, что грех... Что такое грех? Это сам по себе инфекционный, смертельный вирус, который является носителем информационной программы разрушения. И передается нам этот вирус от падшего Херувима двумя путями. Во-первых, через наше греховное наследие, унаследованное нами от греховной жизни отцов, которое ведет нас к отчуждению от жизни в Боге и с Богом, и в конечном итоге к вечной смерти. Во-вторых, через мысли и слова, извращающая истину. Поэтому наблюдайте, за кем вы идете и кого вы слушаете. Источником таких мыслей и таких слов являются не только люди, которых мы слушаем, но также наш собственный интеллект и душевные люди, почитающие себя духовными и пророками, а также религиозные бесы, выдающие свой голос за голос Святого Духа. Как всякая программа вируса, вирус греха, автором которой является демонический князь смерти, не способен сам себя воспроизводить вне программного устройства. Человек – это программное устройство. Наш дух, наш новый человек и наш ветхий человек, то есть два эти человека в теле, они оба являются программным устройством. Дьявол хочет внедрить свою программу в наш дух. Ему не надо внедрять эту программу в нашего ветхого человека. Потому что наш ветхий человек уже является таким нечистым программным устройством. Нам это надо программное устройство уничтожить. Но сатана пытается чтобы мысли и слова проникнули в наш дух. Для чего ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое? Солгать Святому Духу. Ты солгал не человеком, но Богу. И пал, и умер тут же человек. Дьявол хочет, чтобы вы услышали мысль. А правда ли, говорит ваш пастор, а как вы это понимаете? Зачем вы, как только такой человек начинает говорить вам так, такие вещи, не слушайте его, каким бы он моим помощником ни был. Это уже не мой помощник. Это уже сатана оседлал его. Если он говорит, а что, вы во все это верите? А что, тебе верить? А что, тебя Бог послал? То есть, здесь очень важно понимать эту мысль, что мысль извращает. Каковы мысли человека, таков и он, говорит Писание. Поэтому, что случилось с Иудой Искариотом? Иуда Искариот, селение Кариот, где он жил, это был апостол Христов, в свое время прекрасный человек, который был избран в число 12. Что с ним случилось? Он допустил сатане вложить мысль в свое сердце, и эта мысль трансформировала его в дьявола. И Христос сказал: «Один из вас – дьявол». Обратите внимание, человек, который принимает в свое сердце сатанинскую мысль, Писание называет его дьяволом. Он становится... Что такое дьявол? Обольститель, вирус. Он начинает обольщать. Это извращение истины. Когда вы принимаете извращенную истину, эта истина извращает вас. Наблюдайте, чтобы эта истина соответствовала Слову Божию, чтобы она не была вырвана из контекста, и вам ее не толковали на основании одного места. Пусть покажут другие места и приведут полностью весь состав Писания, чтобы подтвердить то, что они хотят выразить. Поэтому преподносится и внедряется такой смертельный вирус в человеческую сущность с изволения самого человека. Причина же, по которой вирус греха с такой легкостью принимается и внедряется в человеческую сущность, мы уже с вами говорили, заключается в том, что он преподносится к человеку как некое откровение воли Божией, опирающееся на отрывочные тексты Писания, связанные в первую очередь с удовлетворением естественных желаний человека. Бог хочет, братья и сестры, чтобы мы были богатыми. Посмотрите, как Павел пишет: «Желаю, хочу, чтобы ты, то есть, во всем и всегда имел довольство». Обратите внимание, Павел пишет, что Бог хочет, чтобы мы были довольны, чтобы мы были обеспечены. Это одно место Писания. Вот эти извратители берут, совершенно не беря того места, что «ищите прежде Царство Божие в праведности Его, это все приложится вам». И когда он говорит: «Я хочу, Бог хочет, чтобы мы были довольны во всем». Бог этого хочет. Но Бог также показал, что должны делать мы, а что должен делать Он. Он говорит: это Бог хочет. Вы понимаете? Есть разница. Ее неправильно преподали человеку. Бог действительно это хочет. Почему? Потому что это прерогатива Бога. А я что должен хотеть? А я должен хотеть искать Царство Божие в праведности, в мире и радости. А Бог хочет меня благословить. Это Его прерогатива. Мы берем прерогативу у Бога, говорим: Бог хочет, и поэтому мы тоже начинаем этого хотеть. Но это роль Бога. Это Бог хочет, чтобы мы процветали. А наша задача, Бог сказал: это моя роль, а твоя роль, ты должен хотеть меня, а не процветание. Найдешь меня, я дам тебе процветание, это моя роль, а ты выполняй свою роль. Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам. Я хочу это вам дать, но вы должны желать другого, не этого. Я даю, а желать вы должны меня. Вот почему я сказал, сокрушенный дух – это человек, который удовлетворяется Богом, для которого богатство – Бог, пища – Бог, слово – богатство. Вот почему Давид называл себя человеком, что он говорит, что слово твое слаще, богаче, и ничего нет больше твоего слова. Он считал себя бедным и нищим, и, будучи богатым, он абсолютно не зависел от этого богатства, он господствовал над ним. Вот поэтому такой вирус и внедряется потому что он внедряется, он удовлетворяет естественное желание человека. Настоящая истина удовлетворяет волю Божию, а не желание человека. Желания человека, как таковые, должны умереть, а иначе мы не сможем выполнять желание Бога. Поэтому подлинная воля Бога излагается в отвержении желаний человека в пользу удовлетворения желаний Бога. Когда человек обольщается вирусом греха, выраженным в удовлетворении своих желаний, выдаваемых обольстительной ложью за желание Бога, то грех посредством информационной программы начинает программировать природу человека в свой образ. При всем этом человек все еще может полагать и убеждать других, что он движется в направлении жизни вечной. В определенном формате мы уже рассмотрели 10 причин, раскрывающих необходимость обрезания нашего духа силой креста Христова, а также 7 составляющих, раскрывающих условия соработы с истинной крови Христа Христова. И пришли к заключению, что ключ к наследию, содержащемуся в крови Христовой, становится нам доступным только благодаря познанию истины, содержащей в себе силу креста Христова. То есть до тех пор, пока мы не будем знать учение о крови, то есть о кресте Христовом, и соработать с ним, мы не сможем открыть наследие, содержащееся в крови Христовой. А посему, если мы не усвоим это неизменное, необратимое условие, то мы будем извергнуты из уст Божиих, и наши имена, записанные в книгу жизни, благодаря крови креста Христова, будут навсегда изглажены из книги жизни. А посему, до тех пор, пока наш дух не будет обрезан острием креста Христова, царствующий грех, обуславливающий образ ветхого человека с присущими похотями и страстями, через программу генетического кода будет обладать властью бросать вызов плоду нашего духа и постоянно топить плоды наши в своих водах смерти. Мы отметили, что царство греха в смертном теле человека реализуется через эмоциональную и интеллектуальную сферу души. Именно из этих двух источников душевный человек пьет и черпает свою силу. И именно посредством этих двух источников, обуславливающих душу человека, грех обретает над ним юридическую силу и бросает вызов его возрожденному духу. Такое поведение для святого человека, который обращается к своим эмоциям, чтобы определить, насколько у него близкие отношения с Богом, и который обращается к своему интеллекту, чтобы постигнуть Слово Божие, рассматривается Писанием и расценивается как отступничество от истинной веры. Так как его эмоциональная и интеллектуальная сфера не является источником спасения. Источником спасения человека является доброе сердце человека, в котором пребывает Слово Божие и Святой Дух. Наша голова, когда мы принимаем туда Слово Божие, это мешок с зерном. И пока зерно находится в этом мешке, оно не принесет плода. А наше сердце – это почва, куда зерно, попадая, будет приносить плод. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Оттуда семя начинает приносить плод. Люди надмеваются знаниями, говоря, «О, какое богатство! Я и это знаю, я и это знаю!» А ты знаешь имена Бога на иврите? Толку от того, что ты их знаешь? Ну и ходит он с этим мешком большим на голове. А нам нужно, чтобы оно попало в сердце. Доброе сердце – это сердце, приготовленное к слушанию Слова Божия или же повинующееся услышанному Слову о Царстве Небесном. Иоанна 7:38-39 говорится, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, не с головы, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказала на духе, которую имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Как видите, и Дух Святой живет тоже не в ваших мозгах и не в вашем интеллекте, а в вашем сердце. Поэтому перестаньте обожествлять вашу голову, да и заявлять, у меня тоже есть голова. Это ежу понятно, что у вас есть голова. Далее мы отметили, что уникальная в своем роде сила крови Христовой вне применения креста Христова не принесет нам никакой пользы, потому что, согласно Писанию, именно крест Христов является единственной возможностью, которая обрезывает наш дух, а следовательно, именно слово о кресте является ключом к наследию, содержащемуся в крови Христовой. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели, что сам по себе крест по отношению к человеку и по отношению ко Христу имеет коренные отличия и назначения. Так, например, несение креста неразрывно связано с определенным родом страдания, которое формирует человека в образ Божий в предмете искусно изваянного столба в чертогах. Марка 8:34. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мной. Пока человек не отвергнет себя, то есть не отречется от своего народа, от своего дома и от своих амбиций, он не может взять своего креста, не может понять это учение, не сможет. Он говорит, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Это не крест Христов. Наш крест, как мы видели, отличается от креста Христова. Он говорит, вы возьмите свой крест. Отвержение самого себя в предмете своего народа, своего дома и своих амбициозных амбиций – это на самом деле победа над древним змеем, стоящим за этими связями души. В этом месте мы однозначно встречаемся с нашими возможностями, выраженными в несении своего креста и с нашими целями. Наша цель – следовать за Господом, но для этого необходимо нести свой крест, что невозможно без откровения того, чем является наш крест по своей природе и какими возможностями он обладает. В принципе, то, что я приготовил для вас новое вот к этому еще, я даже не подошел к этому. По той простой причине, что Дух Святой каким-то образом вновь и вновь хочет заострить, видимо, наше внимание на определенных вещах, чтобы не дать сатане места, и чтобы мы хорошо усвоили этот материал. Мы сейчас склоним наши головы пред Господом, потому что время наше истекло. И будем молиться и благодарить Его за то слово, которое мы имеем, которое вновь и вновь оправдывает нас, не осуждает, оправдывает. Оно дает нам возможность осудить самих себя, дает нам возможность оправдать самих себя, осудить только с той целью, чтобы оправдать и чтобы снова идти. И давайте будем друг к другу снисходительны, вежливы. И если кто-то где-то сел нечаянно на то место, где вы сидели, не дуйтесь на него, улыбнитесь ему и пойдите, найдите свободное место. Не злитесь и не уходите, не оставляйте Господа. Не дайте сатане места. Я понимаю, что за этими мелочами пришли определенные мощные силы. Заметьте, определенные мощные силы. И мы их должны победить. Мы должны восстановить порядок и атмосферу добрую друг к другу. Вы знаете, когда Дух Святой будет пребывать среди нас? Когда мы обратимся друг к другу? Когда мы не будем сидеть и «это мое место, меня сюда посадили». Куда бы вас ни посадили, дайте это место другому, если кто-то пришел. Смиряйтесь, снисходите друг к другу, любите, служите друг другу. Вот если бы Христос был, и вы пришли, Он бы встал и уступил бы вам место. Сделайте так. Склоним наше колено, будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за слово жизни, за то, что Ты любишь нас, что Ты снисходишь к нашим немощам, что Ты открываешь силы зла, стоящие против нас и за нами, чтобы мы могли не отчаиваться, но чтобы мы могли взять меч Твоего слова в свои руки и направить его на врага, а не друг на друга. Позволь нам благословить друг друга, и да будут благословены святые Твои пред лицом Твоим. Мы благословляем друг друга, прощаем друг друга и нисходим друг к другу. Мы принимаем Твое Слово. Да водворится снова атмосфера Твоя, атмосфера. Потому что Ты можешь прийти, осолить нас и явить Свою власть, Свою милость, Свое помазание только тогда, когда наши отношения друг с другом будут такими, какими Ты завещал. Ты сказал, если вы будете любить друг друга, то вы будете моими учениками, и потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Благодарю Тебя, Отец, за это слово. Быть может, кому-то стало и больно, но Ты любишь, поэтому Ты и обличаешь. Если бы Ты не любил, Ты не обличал бы. И я благодарю Тебя за это обличение. Я принимаю его, и я прошу Тебя, помилуй наследие Твое. Ты поставил меня на это место. И я заслоняю собою и прошу Тебя, чтобы гнев Твой не пал ни на одного человека и не поразил никого. Прости их, отпусти согрешение их. Возвратись к тьмам и к тысячам Твоим, Господи. Преклони к нам лицо Твое и помилуй нас. И мы будем помилованы Тобою. Мы любим Тебя. Мы будем наступать на зло. Мы будем наступать на свои амбиции, на свою гордыню. Мы желаем, чтобы Ты проявил себя в наших взаимоотношениях, чтобы Ты явил свою благодать и свое благоволение, чтобы могли исполнить свое предназначение в эти уходящие последние дни. Солнце заходит, тьма становится все гуще, но наступает рассвет нового дня для Церкви Твоей, когда Ты в предрассветной мгле отзовешь ее отсюда. И это время уже подошло. Ты хочешь, чтобы мы поправили свои светильники, чтобы наш дух ярко горел, чтобы достаточно было помазующего елея. Ты желаешь, чтобы все дети Твои были помазаны Тобою и освящены, чтобы приходить в Твое присутствие, как ходатаи, и совершать правосудие Твое. Благодарю Тебя вместе с народом Твоим и поклоняюсь. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь закончим наше служение нашим неизменным манифестом, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.